Казахстана у нас, к сожалению, многие семьи не очень тесно привязаны к традициям, и они воспитывают детей своих в рамках этих традиций. Я вот с рождения для моих родителей, для моих родственников всегда была человеком, который идет против системы. Не любила, когда меня одевали там в розовые всякие вещи. То есть я начала задаваться этим вопросом, еще когда начала волонтерить в молодежном волонтерском центре. Я вот задавалась этим вопросом еще, когда была совсем маленькой. Я сама пересекалась с этими стереотипами, да, домашними, то, что я должна возвращаться домой, там, допустим, в 7 часов вечера, когда мой брат может там вернуться в час ночи. Я там должна обязательно убираться дома. Ну, то есть какие-то вещи, которые я должна была и обязана была делать, но я не знала, почему. Меня это раздражало, я хотела узнать, кто это все придумал.
Вы продвигаете права женщин в стране традиционной достаточно. Большинство исповедует ислам, если даже они не очень религиозные люди. Все равно это культурно-исламская страна.
Да, уже привязано. Да.
С какими трудностями вам приходится сталкиваться, когда вы пытаетесь что-то новое им рассказать?
Ну, если больше с профессиональной точки зрения уже подходить к этому вопросу, чаще всего я, наверное, из всех моих поездок, да, в селы особенно, в первую очередь, что я часто слышу, это отторжение даже не от самих мужчин, а от самих женщин. То есть женщины первые там пару часов не готовы принять информацию, потому что они считают, что это создает им, так скажем, коллапс, да, у себя в голове. То есть для них это всегда было нормой. Смотреть за детьми с утра до вечера, да, еще вечером готовить еду для мужа, там, убираться дома. То есть, когда ты им говоришь, что это является неоплачиваемым домашним трудом, что эти вещи, к сожалению, мало где признают как труд, но считают это больше за норму. То есть, когда ты начинаешь объяснять им, что есть в каждой семье, да, есть, особенно у женщин, есть всегда выбор пойти на учебу, да, там у нее всегда есть выбор сказать нет, допустим, если ее там дома избивают. Во-вторых, мужчинам очень тяжело, тоже, особенно в Казахстане, очень тяжело. То есть чаще всего можно услышать эго этого человека, нежели правду. То есть когда мы говорим, что, когда мы сравниваем, допустим, оплату мужчины и женщины, которые они приносят домой, да, один из наших, тоже мой был опыт такой, что когда я спросила у аудитории, могут ли они расписать свой распорядок дня, и, допустим, распорядок дня расписать с точки зрения дохода, да, то есть как бы они писали бы, допустим, там, не знаю, столько-то часов, это столько-то там деньги, к примеру. Получилось так, что женщины, которые расписывали свой распорядок дня, они, как, допустим, доход, имели больше капитала, чем мужчины. Но самое интересное, что когда мы перед аудиторией, допустим, видели мужчин и женщин, когда они рассказывали про свой доход, мужчины считали себя добытчиками и людьми, которые приносят домой ресурсы финансовые, а женщины не признавали это. То есть они все еще, даже принося домой больше дохода, да, чем мужчины, они не признавали, что они являются тоже доходоприносителями. То есть и мужчины как бы с этим согласны, и они не хотят признать, что даже если женщина работает, если она с утра до вечера работает, приносит домой зарплату, то она все равно это делает лишь потому, что он разрешил ей это делать, а не потому, что у нее на это есть право.
А как вы считаете, ситуация сегодня меняется?
Если раньше у нас не было в наших рабочих местах проектов, да, если не было общественных советов, то на сегодняшний день они создаются. И они создаются уже совместно с мужчинами и женщинами. Допустим, один из хороших примеров. Летом этого года мы проводили один из наших таких серийных тренингов с работниками национальных парков. Мы обсуждали условия национальных парков и насколько они отвечают нуждам мужчин и женщин. В этой селе, где живут 3000 человек, не было общественного совета. Мы им сказали, какую бы пользу бы принес бы этот общественный совет, если бы они смогли бы это организовать, а еще закрепить как минимум 30% женщин в этом общественном совете. Мы только год как бы интенсивно занимаемся гендером. Нашу работу, результат конкретно какой-то хороший, импакт можно уже заметить в следующем году. Сейчас можно видеть, что что-то формируется, в вот этих общественных советах, местах, где мы работали. Наши партнеры НПО, с которыми мы работали, даже делая презентацию, да, там, министерством, говорили о каких-то общих цифрах, то сегодня они, благодаря нашим вот этим тренингам, которые мы им предоставляли, или когда мы их приглашали на наши внутренние тренинги, да, благодаря им можно заметить, что их даже презентации, они стали более гендерно чувствительными. Они предоставляют уже деагрегированные данные, когда они представляют какие-то цифры. Ну, то есть, я не скажу, что это какие-то там радикальные перемены, но есть уже какие-то перемены, которые можно заметить и сравнить там с начала года и то, что сейчас, это уже немножечко другие.
Как ваши родители относятся к вашей работе?
Когда я занималась волонтерской деятельностью, мои родители тогда задавались вопросом, почему я так часто говорю о гендере. Да, не только о гендере, я говорю про гендер через призму лидерства. То есть я говорю, когда говорю, что как здорово иметь, допустим, женщину, девочку, которая развивает свои навыки, и навыки которые приносят пользу, допустим, окружающей среде. Если они все время, скажем, ждали меня к 7 часам дома, и когда я уже решила, что я не хочу возвращаться домой в 7 часов, а буду приходить тогда, когда будет мне удобно. И когда я уже начала ходить по вот этим тренингам, мы были в разных селах тогда еще, когда были студентами и школьниками, в селах, разные поселки проводили тренинги. Да, я приходила домой, естественно, поздно. Я приходила иногда с такими информациями, как, допустим, я вот завтра улетаю в другой город, да, допустим. То есть они видели во мне рост. Если я раньше говорила, допустим, о каких-то там бесполезных вещах, то за ужином, допустим, я говорила уже, допустим, как передается ВИЧ, что я узнала об этом. Ну, то есть какую-то информацию я всегда им предоставляла. После они видели во мне рост. Потом, когда я начала уже говорить потихонечку на английском языке, ну, то есть это тоже для них была мотивация.
Угу, стали уважать.
Наверное, больше видели.
Уважать.
Да, они прогресс, да, видели во мне. Уже поддерживают. На сегодняшний день я вот еще ни разу не получала каких-то комментов в плане там, что вы делаете, вы же там идете против там наших традиций и такое. Я вот самое интересное еще ни разу не слышала. И самое, наверное, мотивирующее, это когда родной отец вам говорит, когда я выиграла стипендию профессора в Великобритании, Achievement называется, я когда ее выиграла, мой отец в первом очередь сказал, что работа может быть всегда, а учебу нужно получать тогда, когда у тебя на это есть возможность и время. Так что наслаждайся и езжай обязательно, учись. Вот. Я была на саммите женщин-предпринимателей в малом и среднем бизнесе. На этом саммите была представительница Ernst & Young Academy of Business Казахстана, и она показывала репорт. После того, когда она закончила свой репорт, ну, показывала данные, да, там, статистику, прогрессируют женщины в малом и среднем бизнесе, какую поддержку они получают от государства, от частных компаний и так далее. После того, когда она завершила презентацию, я подошла к ней, я попросила ей визитку, сказала, кто я, чем я занимаюсь, и что бы мне было бы интересно, и как мы могли бы с ней пересечься. Буквально через месяц уже приехала к нам в офис с главой Академии бизнеса для стран СНГ. Академия согласилась дать нам 10 мест на тренинге Академии бизнеса, где каждый тренинг, допустим, стоит там как минимум $1000. Мы когда ездили по селам в Казахстане, мы после проведения тренингов, мы собрали вот этот пул наших женщин из сел. Я составила форму заявки, мы отобрали 10 женщин. 23 октября они будут в Алмате проходить в Академии свои тренинги. Мы скоординировались с другими компаниями, которые могут предоставить свое место для женщин, которых мы бы могли бы притянуть из наших сел.